Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как вам уже хорошо известно, Владимир Путин объявил, что очень часто и эффективно наносятся удары по центрам принятия украинских решений. Не то чтобы часто, но он сказал, что это регулярно происходит. В результате чего, как мы думаем, наверное, в результате этого военачальников, видных украинских, Кирилла Буданова и Валерия Залужного, регулярно возят с тяжелыми ранениями российской пропаганды в госпитали, на самолетах они летают в Германию. Потом они каким-то образом после этих тяжелых ранений воскресают и ведут заседания штабов своих. И вот Кирилл Буданов говорит, что таким образом образовывается общество бессмертных, потому что вот центры принятия решений, вот госпитали, вдруг они опять на своих рабочих местах. Но Сергей Шойгу как будто бы этого не слышит и снова угрожает новыми ударами по центрам принятия решений, как будто бы они еще существуют. Давайте послушаем его.
По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины.
С нами на связи Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте. Но мы уже знаем, что Владимир Путин ответит, что они уже нанесены, эти удары, мы уже с вами ждем этого. Но скажите, пожалуйста, все-таки возможно ли получить какие-то гарантии от украинской стороны, мировому сообществу, что нет, никогда эти «Хаймарс» не будут использованы для ударов по территории Крыма?
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте все. Вообще-то Сергей Кожугетович Шойгу сейчас занимается сепарацией России на виды. То есть, получается, он предлагает вынести за скобки Крым. То есть, а по всем остальным регионам Российской Федерации, от Брянской области до Белгородской исключительно, стрелять можно. И есть мнение, что и нужно, потому что на войне как на войне. И вот этот вот странный дифференцированный подход к российским, как они считают, регионам, очень странный. Ну, согласитесь, почему они вынесли за скобки исключительно Крым? Я вот считаю, что это несправедливо и ставит вообще под сомнение территориальную принадлежность многих территорий а-ля Белгородская область. Но когда мы говорим о центрах принятия решения и в присоединению, подключению к этой войне Соединенных Штатов или Великобритании, я, вот честно, не могу понять. Они воюют с НАТО, со Штатами, с Великобританией, то почему бы не нанести какой-нибудь удар как раз вот там, где вся эта гидра англосаксонская засела?
Так нет, может быть, кстати, вот вы правильно подсказываете, Роман, потому что я не подумала, что, может быть, он Белый дом имеет в виду. Может быть, вот как раз имеется в виду, что все с Украиной закончено. Ну, Владимир же Путин объявил, что уже там нет штаба, чего-то еще. И давайте за Белый дом возьмемся. Он же вроде бы не уточнял, чьи центры принятия решений.
Нет, но, судя по всему, речь идет все-таки о территории все-таки Украины, но, знаете, грозят они ударами по украинским стратегическим, не только стратегическим объектам, не в первый раз, и на войне, как на войне. И когда они с большим воодушевлением по сотому разу хоронят украинское военное командование, все здесь, живущие в Киеве, прекрасно риски осознают. И вообще на войне погибнуть, ну, шансов больше, чем не на войне. Будем исходить из этого. Поэтому мы применим все средства защиты нашего неба для того, чтобы сбивать российские ракеты. Мне кажется, это очевидно. И в этом плане, кстати, у нас неплохие достижения. И сейчас небо над Украиной защищают не только патриоты, не только НАСАМС, не только Айрести, а еще франко-итальянский аналог патриота, ну или С-400. То есть систем много, ну а война покажет, понимаете, мы же тут не будем никого забрасывать шапками. Единственный нюанс, что Крым — это не территория России, и, соответственно, все меры по освобождению этой территории будут проведены в полном объеме. Поэтому нам грозить не надо, и я просто напомню всем, известием, что объекты на территории Крыма, в том числе авиабазы, корабли и так далее, поражались не единожды. И этот процесс будет продолжен в меру наших возможностей и нашего желания.
То есть никаких гарантий того, что редкий «Хаймерс» не долетит до середины Крыма, не будет давать украинская сторона?
Ну, пока российские товарищи могут в части «Хаймерсов» выдыхать, потому что, насколько мне известно, на вооружении украинской армии еще ракет на 300 километров, которые стартуют с земли, нет. А вот «Шторм Шэдоу», а не «Шэдоу», как говорит наш министр обороны, которого мы только что все видели, для них ограничений никаких нет. Ну, посмотрим еще раз. Тут самое главное, угроз подобного рода было очень много. Коношенко в первый раз предлагал или угрожал уничтожить центр принятия решений еще год назад. Ну, держимся как-то. Тем более, вот вопрос, где эти центры принятия решений. Если кто-то думает, что это дом какой-то, например, на улице Банковой, я, если честно, сомневаюсь. У нас все меры предосторожности принимаются. Система мониторинга воздушного пространства работает. И в отличие от очень многих граждан Украины, которые игнорируют сигналы воздушной тревоги, военное, высшее военное политическое руководство их не игнорирует, им просто запрещено их игнорировать. Вот так вот это все устроено, поэтому повоюем еще.
Спасибо, Роман. Спасибо. И с нами на связи Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Приветствую
Олег,
вас.
Вот чисто политологически я хотела бы вас спросить, когда Владимир Путин регулярно говорит о том, что уже попали под центром принятия решений, после чего тут же вбрасывается, что оттуда вывезли на носилках в Германию известного военачальника, когда Сергей Шойгу угрожает, они не обесценивают тем самым вот само понятие «удар по центру принятия решений»? Может быть, это уже будут волки-волки какие-то скоро?
Вы абсолютно правы, обесценивают и, более того, поднимают куром на смех. Последующие свои любые вопли, заявления решительного характера, отмщения и всего остального. Вообще, данное видео с Шойгу, оно более характерно было бы, если бы появилось, например, 20 июня 2022 года. Вот тогда оно еще выглядело как-то вот с этим надуванием щек. В общем, уже и тогда, на самом деле, не очень убедительно. Но, тем не менее, оно было в общем контексте. И действительно, на Западе достаточно серьезно опасались неких красных линий, которые прежде всего рисовались самими западными аналитиками, о том, где эта красная линия у Путина может проходить. Тогда Медведев говорил о том, что в случае ударов по Крыму будет некий там судный день, либо апокалипсис, либо что-то еще такое страшное. В общем, уже не вспомню, так как в момент удара по Крыму он этот пост просто удалил. И это, наверное, было самым решительным действием, на которое он смог на тот момент пойти. Точно так же, как и многие другие вещи, скажем, мы потом объяснялись эффектом линз и прочими другими вещами. И, соответственно, сейчас, когда Шойгу заявляет о том, что если будут удары по Крыму, то это повлечет за собой удары по центрам принятия решений, причем забавно, как звучит, это будет означать вовлечение Соединенных Штатов, Британии напрямую в войну и приведет к ударам по центрам принятия решений на территории Украины. Он конкретно проговаривает это. В общем, несколько оно как-то не сильно клеится. Соответственно, тогда вопрос. Ну, хорошо, мы в Киеве испугались, так уж и быть. Не будем бить по Крыму прямой наводкой по Москве. Украине как раз заявили недавно, что испытания украинского беспилотника на 1000 километров летящего прошли успешно, и уже было боевое применение. Соответственно, ну раз Крым — это удары по центрам принятия решения, не будем дразнить, не будем медведя за усы тягать, а просто будем бить сразу же вот туда, вот в президентский штандарт над Сенатским или как он там, дворцом в Кремле. Поэтому, конечно же, это звучит очень нелепо. И во многом этот кризис жанра и то, что определенное такое годовое дежавю, он и связан с тем, что России нечего уже сказать.
Уже нечем
пугать. После того, как начали сбивать кинжалы и эскандеры, которые оставались единственным, вроде бы как недосягаемым для Украины оружием, и, соответственно, Россия всегда могла сказать, что смотрите, вот если, то мы ударим ними, и вы просто будете наблюдать, как они летят. А более того, смотрите на Западе, а вы еще взмолитесь в ожидании, а нет ли там тактического ядерного оружия внутри этих, поскольку эти ракеты являются потенциальными носителями Тяо. И, соответственно, вы будете просто наблюдать, как они летят туда, куда мы захотим, ведь вы сбить их не можете. Ну, беда для России. И тут выяснилось, что Украина их сбивает, причем с завидной эффективностью, с момента, когда были поставлены на боевое дежурство «Патриот» и другие системы, которые способны сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории, еще ни одна из них не попала в цель.
Спасибо вам за этот комментарий. И, Виктор Верцнер, вам слово, как военному эксперту, уже оценить первое, то, что сказали коллеги. Это первое. Почему выделен Крым? То есть, действительно, по логике, как наблюдательно отметил Роман Цымбалюк, по логике, куда угодно полите этими хаймерсами, только по Крыму нельзя. Почему он так выделен отдельно? И второе, все-таки, с военной точки зрения. Может ли быть прямой запрет со стороны союзников для Украины применять это оружие, это оружие в отношении именно Крыма? Может ли быть такое?
Ну, уже много раз разные западные политики сообщали о том, что у них нет проблем с применением западного вооружения по территории Республики Крым. По одной простой причине, что по всем международным законам она является территорией Украины. Поэтому я не вижу тут никаких проблем с этой стороны, быть не может, как уже много раз было заявлено о обратном. Что касается, почему именно Крым взяли как такой отдельный кластер, ну, на мой взгляд, тут объяснение простое. Украинское оружие или советское оружие, которое было в распоряжении Украины до начала крупномасштабной войны, не позволяет достичь таких расстояний, эффективно работать по таким расстояниям, как находится, например, даже если мы берем самую близкую часть Крыма, например, Армянск, к линии фронта. Западное вооружение может некоторые туда достать, и именно поэтому они хотят выделить Крым, например, разница между Белгородской областью и Крымом тем, что Крым обстреливается либо западными ракетами, либо какими-то дронами неизвестными, да? А Белгородская область обстреливалась как раз украинским вооружением, либо советским вооружением, которое было на вооружении Украины. Именно поэтому они выделили таким отдельным кластером Крым, на мой взгляд.
Спасибо, Виктор. И я бы хотела сейчас вернуть наших экспертов и нашу аудиторию на год и 3 месяца назад в Стамбул. 22 года, в 29 марта, Стамбул, переговоры между российской и украинской делегацией, такие сенсационные, потом их не было и, видимо, возможно, уже не будет. И Владимир Путин вдруг, неожиданно, в субботу в эту, вы знаете, вытащил из рукава буквально некие бумажечки и начал трясти ими перед носом своих африканских гостей. И мы решили сейчас эту историю реконструировать, возродить в вашей памяти, освежить в памяти и предложить нашим экспертам поделиться своими мнениями о том, к чему бы это, зачем он это сделал сейчас и что это может означать. Давайте сначала освежим ее в памяти.
В субботу, 17 июня, на встрече с лидерами африканских стран в Константиновском дворце в Петербурге, Владимир Путин заявил, что Россия и Украина в марте прошлого года почти договорились о мире, но украинская сторона сорвала мирный процесс. В качестве доказательства Путин показал африканской делегации, участники которой днем раньше успели на собственном опыте пережить российский обстрел в Киеве, 2 документа, возможно, полагаясь на то, что они не умеют читать по-русски. Путин не учел, что его снимают видеокамеры. Кадры со страницами в руках президента быстро разошлись в сети. То, что Путин пытался выдать за проект мирного договора, оказалось всего лишь перечислением позиций сторон, согласия по которым достигнуто не было. Так, одна из продемонстрированных Путиным страниц представляет собой список вооружений в арсенале украинской нацгвардии с 2 вариантами напротив каждого вида вооружений. Сколько, например, танков или минометов может быть у Украины с точки зрения самой Украины против точки зрения России? Украина хочет иметь на вооружении 800 танков, а Россия требует сократить их число до 342. Украина хочет 1080 минометов, а Россия требует оставить в Украине только 147. Украина хочет 1900 артиллерийских орудий, а Россия соглашается только на 519. Цифры указаны диаметрально противоположные.
Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?
На той же странице говорится, что Украина хотела иметь армию в составе до 250 тысяч человек, а Российская Федерация настаивала, чтобы ВСУ служили не более 85 тысяч, не считая 15 тысяч личного состава Нацгвардии. Алексей Арестович, лично принимавший участие в переговорах на начальном этапе войны, вспоминает, что речь шла о вполне вменяемых мирных переговорах.
Речь шла о мирных переговорах, вполне вменяемые. Они в конце сняли вообще, они зашли с козырей, с нереальных требований. Мы долго ржали им в лицо. По мере того, как у них проваливалось все, они скромнели. И в принципе там дошло до очень вменяемых этих самых, до очень вменяемых. Это же не требования, да, договоренности. Они выводили все войска, насколько я помню. Там они сняли претензии про русский язык, они сняли претензии про там что-то еще, про культуру, про этот самый. Даже нейтральный статус, по-моему, они согласились снять как требование. Там было все в нашу пользу.
Путин добавил, что проект мирного договора никогда не носил грифа «секретно», но до сих пор российская сторона его еще ни разу не презентовала и не комментировала. Известный политолог Фиона Хилл, старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности США с 17 по 19 год, в развернутой статье в журнале Foreign Affairs за август прошлого года уверенно предполагала, что в апреле 22 года российские и украинские переговорщики достигли предварительного соглашения о контурах переходного урегулирования. Россия отступит к своим позициям 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и Крым, и взамен Украина обещает не стремиться к членству в НАТО, а вместо этого получит гарантии безопасности от ряда стран. Однако целью России являются не переговоры, а капитуляция Украины, заключала Хилл. Украинская сторона в Стамбуле приняла центральное требование России, чтобы Украина не присоединялась к НАТО. Как сказал тогда глава российской делегации Владимир Мединский, российская сторона получила от Украины для рассмотрения понятно сформулированную позицию для включения в договор. 6 апреля после новостей из Бучи украинская сторона направила в Москву новый проект соглашения, требуя личной встречи Зеленского и Путина. 7 апреля Кремль устами Кирилла Лаврова отверг это условие как неприемлемое. Как писало издание «Украинская правда», переговорный процесс сошел на нет после обнаружения военных преступлений России в Украине и неожиданного визита 9 апреля британского премьер-министра Бориса Джонсона, который сказал Зеленскому: «Путин – военный преступник, его следует давить, а не вести с ним переговоры».
Итак, Роман Цымбалюк, вот вы тоже, ну, вспомнили вы эту историю, надеюсь, что корректно ее мы изложили. Скажите, как вы считаете, для чего сегодня Путину потребовалось показать эти бумаги, которые, как он сам говорит, он полтора года держал в каком-то там сундучке или где?
Ну, вы знаете, мы должны, во-первых, поблагодарить американские и европейские комплексы ПВО, которые не позволили российскому диктатору убить африканских лидеров. И они, соответственно, могли доехать живыми и здоровыми до Москвы и вот это все выслушать. Но если бы они слушали еще внимательнее и смотрели бы на Владимира Путина, то они бы заметили, как у него растет нос от вранья. Такого, знаете, отборного и качественного вранья. Потому что сам факт...
Так, Роман, как только вы говорите «растет нос», все сразу побегут опять искать его пластических хирургов, а профессор Соловей опять сказал, что он умер. Поэтому лучше не говорите таких вещей.
В данном случае я делаю отсыл к всем известным Буратино, которого выстругали из полена. Да. И у него, соответственно, когда он врал, кажется, сильно рос нос. Хорошо. Это вот именно об этом. Я в историю про клонов, если у Путина есть клон, то... Да, то у него только он один, и зовут его Дмитрий Анатольевич Медведев, и всем он известен своим странным поведением. Значит, возвращаемся к этому прекрасному документу. Значит, самое главное Владимир Путин не сказал, а мы понимаем его вот этот миротворческий запал, что он хочет показать всему миру, что он не чудовище, что он как Гитлер, но немножечко лучше, потому что Адольф, он тогда говорил так: «Германия хочет мира, но только на своих условиях». И что-то подобное мы слышали здесь и сейчас. Вообще, сам факт названия этого документа, он прикольный, да? Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Я хочу всем напомнить, особенно нашим африканским друзьям, что Россия уже как минимум дважды являлась гарантом территориальной целостности и неприкосновенности украинских границ. Это и Будапештский договор, и был соответствующий договор о дружбе, партнерстве и взаимопонимании. Как-то так он назывался. То есть документов было написано много. И в результате этих миротворческих инициатив Путина почему-то российская армия хапала все больше и больше территорий нашей страны, что нам, ну, совсем так дипломатично скажу, не нравилось. Так вот, Путин, представляя вот этот вот момент, не сказал самое главное об выводе российских войск и статусе оккупированных территорий, которые, соответственно, были до 24 февраля 2022 года. И самое главное, вот почему у него растет нос? Потому что у Путина, он же привык смотреть, очевидно, российский телевизор, и, соответственно, реальность подстраивается у него под его желание. Ну и, соответственно, прошлое он подстраивается. Вот если кто-то сейчас возьмет и забьет просто в Гугле «Путин, Стамбул почти парафировали договор с Украиной», то вам выскочат новости со ссылкой на такие агентства, как РИА Новости и ТАСС, где будет сказано, вот прямо цитата будет, например, из Ирана, где он говорил так: «почти парафировали». Вот давайте теперь разберемся, где разница между «парафировали» и «почти парафировали». Когда речь идет о «почти парафировали», значит, не договорились, а переговорный процесс может продолжаться. Ну и самое главное, неясно, о чем же идет речь. Он говорит, что вот вы сейчас, спустя полтора года практически, он говорит, что был достигнут этот договор. Так, внимание, вопрос. Ну, сам факт того, что Россия требовала себя признать гарантом безопасности, в то время как российские оккупанты убивали людей и в Буче, и не только в Буче, что, в принципе, было странно. Так вот, вопрос, а что ж ты, надо было сказать, какой же параметр вооруженных сил? Вот у нас 250 тысяч было, и так оно останется, кстати, после войны будет демобилизация, и кадровый состав армии, он будет сокращен до 250 тысяч. Масса вопросов, на которых нет ответов. Поэтому попытка представить Владимиру Путину в качестве миротворца, она странная, особенно в контексте того, он же там много чего говорил, говорит, что я вообще против войны. Если ты против войны, так а что ж твои солдаты делают на территории Украины? Ну, простой вопрос, на который как-то не находится ответа. И нужно добавить, что чего они еще хотели тогда, когда были эти переговоры сначала в Беларуси, потом, соответственно, в Стамбуле. Они хотели финляндизации Украины, ограничения нашего суверенитета в военных вопросах. Сказать, кстати, что украинская армия была самая такая сильная в Европе, ну, то есть дух у нас был боевой, но такого оружия, как сейчас, у нас и близко не было. А они тогда говорили, что мы будем согласовывать ваши военные учения. И если вернуться на то время, когда еще все, скажем так, все начиналось, то, в принципе, в Украине действительно были готовы сказать: ладно, фиг с вашим НАТО, нас все равно туда не берут. Кстати, нас и до сих пор туда не берут. Посмотрите, что говорит Джозеф Байден. А Путин за это, что нас не берут, уже десятки тысяч своих граждан положил. То тогда Украина, в принципе, я так понимаю, была готова сказать: все, оставляем, остаемся нейтральным государством, но раз мы нейтральное государство, то мы сами будем определять параметры нашей армии, как мы будем обеспечивать свою безопасность и, самое главное, с кем мы будем проводить военно-техническое сотрудничество и соответствующее, соответственно, учение. Мы же нейтральное государство. Ну и всем напомню, что Российская Федерация под руководством Владимира Путина напала на нейтральное государство Украина. И произошло это, как он часто любит замечать, в 2014 году. А именно 20 февраля 2014 года, когда Виктор Федорович Янукович еще жил в Киеве, а не в Сочи. И эта дата выгравирована на соответствующих медалях Министерства обороны России.
И на подошвах зеленых человечков. Спасибо большое, да. Роман. И перед тем, как передать слово другим гостям, нашим уважаемым Олегу и Виктору, я хотела бы, чтобы они свои комментарии уже высказывали с учетом мнения москвичей, которых, это будет, наверное, им интересно послушать, которых мы тоже спросили, а почему был прерван переговорный процесс год назад между Россией и Украиной?
Так он тогда и не начинался.
Потому что другая сторона не захотела идти на компромисс.
Может быть, настойчивее надо было России быть.
Я думаю, что и в правительстве, может, сами до конца не знают, из-за чего все происходит. А может быть, знают, но нам не узнать.
Наверное, были заинтересованы лица какие-то в этом особенно. Путин, по-моему, всегда за.
Западные страны имеют какое-то давление на Украину, потому что Украина хотела войти в Евросоюз. А для этого, естественно, ей нужно было потакать всяким желанием европейских стран и в том числе западных.
При той динамике, которая была, я считаю, что компромиссов уже, ну, они все были пройдены.
Ну, я думаю, потому что у Владимира Владимировича Путина не было намерения поддерживать этот переговорный процесс.
Олег, вам слово, пожалуйста. Если бы вы оказались сегодня на Московской улице, что совершенно невозможно, как бы вы объяснили людям в гайд-парке в каком-нибудь условном, почему этот процесс был прерван переговорный тогда, в марте, уже в апреле 2022 года?
Потому что он был мертворожденным, потому что он был блефом со стороны России. И, в-третьих, потому что со стороны Украины, очевидно, не захотели продолжать ломать эту трагикомедию после того, что было увидено в Буче. Во многом для украинского общества и для украинских элит определенной линией Рубикона стало именно то, что было увидено на оккупированных территориях. И стало понятно, что ведь есть и другие занятые территории, и что там ужасало собственно, сознание человеческое, что же будет увидено там. И, соответственно, конечно, здесь, если говорить об Украине, то у Украины, я бы сказал, что с того момента не было уже ни у властей пространства, как мандат от общества, ни у общества как такового настроя на то, чтобы договариваться. До этого Украина хотела мир. С момента того, как России не удалось за три дня взять Киев, и того, как начали освобождаться территории, в государстве Украина построился консенсус вокруг победы. Общество желало уже победы. А Россия поняла, что для них этот процесс невозможен, поскольку они им не могут расслабить Украину, внести сумятицу в ряды и таким образом развооружить, скажем, западную поддержку Украины. Ведь когда идет мирный процесс, то это всегда дает аргументы того, что, ну вот, не надо пока еще, может быть, эскалировать ситуацию, надо, может быть, помогать, надо выждать, надо подождать. Это съедание Украины под анестезией. Мы его проходили в 2014 году, его проходила Грузия до того, также переговорные процессы параллельно с танками российскими. Это стандартная технология, которая в данном случае сломалась. Российская сторона захотела быть владычицей морскую, а не дворянкой столбовую, а Украина ощутила силу и ярость в своих жилах. И то, что не удалось вот эту программу «Максимум» реализовать а-ля Киев за три дня, это вплотило веру украинскому обществу, украинской армии в то, что Украина способна противостоять, способна побеждать. На самом деле, если говорить об в целом, переговорном процессе, то и на сегодня он не просматривается, и пространство для него на самом деле было закупорено еще с со времен Минских соглашений, которыми Россия уничтожила просто доверие между сторонами, когда еще пытались о чем-то договориться и выстроить. Я помню достаточно хорошо Минский процесс, имел возможность, скажем, через замочную скважину за ним наблюдать как эксперт, то могу сказать, что уже там шансов на серьезные договоренности не было. Это все были лишь временные уловки, и все прекрасно понимали это.
Спасибо вам, Олег, за этот комментарий. И, Виктор, вам вопрос. А вот вы не думаете, что то, что он вытащил его сегодня, через столько времени, уже его раньше не показывал, он любит всякое показать, вытащить и показать, а тут не показывал. Может ли такое быть, что он все-таки жалеет о том, что тогда он не извлек какой-то выгоды, пользы от того, что они могли с украинской стороной о чем-то говорить дальше. Может быть, он действительно уже напуган тем, что происходит, и действительно у него какая-то по этому поводу возникает такая паническая печаль, что этот процесс был остановлен. Может такое быть?
Да я почти уверен. Он сильно жалеет. Тогда у него была идеальная лестница, по которой он смог с высоко поднятой головой для своего внутреннего рынка, естественно, слезть с этого высокого дерева, на которое сам и забрался. Но сегодня уже поздно. Сегодня он понимает, что он не рукопожатный, в принципе, нигде. Ну, я не веду, кроме тех интересных лидеров, которые ездят к нему в Москву. Поэтому, да, он жалеет, сильно жалеет, что не смог тогда подписать хотя бы это.
Спасибо. Роман, вот тогда я вас тоже все-таки переспрошу. Что вы думаете об этом, что, может быть, он жалеет, и поэтому ностальгически он вспоминает об упущенных возможностях?
Ну, я так понимаю, тут в данном случае он хочет просто показать, вот, что какая Украина недоговороспособная, и показать африканским друзьям о том, что не я виноват, это они такие. Но вот, вы знаете, мне так вот впечатлила эта женщина, которая сказала на улицах Москвы, что Украина не хочет идти на компромисс. Так вот, на самом-то деле, как ни странно, а кто сказал, что Украина не хочет идти на компромисс? Вопрос же как раз заключается в том, то, что я сказал перед этим. Дело в том, что, внимание, почему Путин не сказал тогда, что был готов вывести войска со всей территории Украины. Не только из Киевской и Черниговской области, а выйти на линию 23 февраля, то есть 22 года, то есть перед полномасштабным вторжением. Вот в том-то все и дело, что мало того, что они оставили за собой в Буче куча трупов, и из Бучи они уходили не потому, что им так сильно хотелось, а потому что их там начали отстреливать очень массово. Ну что, восстал украинский народ. И использовали все средства поражения. От вил, камней и всего, что стреляет и убивает. А юг они же решили оставить за собой. Понимаете? Вот, собственно, и ответ. И, конечно же, когда стало понятно, что вот когда был этот так называемый Минский процесс, они же нас спрашивали, где вы были 8 лет и как вы бомбили Донбасс, так вот, ходила такая басня о том, что есть некий северный ветер, который, если зайдет на территорию Украины, имеется в виду официальная российская армия, то нам здесь всем хана, и да, и Киев за 3 дня. А выяснилось, что не совсем так. Поэтому москвичам нужно сказать следующее. У вас пока там неплохо, в Киеве, кстати, тоже неплохо. Ракеты с эффективностью ближе к 100%, например, в Украине сбиваются, и так же самое солнечно и прекрасно. Но москвичам, которые вот как-то, вроде им так много рассказывают об Украине, они такие немногословные. Вопрос в том, что не
надо брать... Потому что они знают, сколько москвичей уже сидит за разговоры об Украине. Они в курсе, в общем.
А мы москвичам должны сказать следующее. Мы не хотим воевать до последнего украинца или последнего россиянина. А то вот они, знаете, они же любят говорить «война до последнего украинца». Ну, зайдите на кладбище в России и поймете, что эта война жизни забирает с двух сторон. Поэтому вот нашим российским пока еще агрессивным соседям, мы просто отправляем лучи добра и пожелание быстрее прозреть. Потому что чем быстрее вот эти вот войска будут выведены и, естественно, теперь речь может идти только о линии государственных границ, тем будет лучше всем, в том числе тем же россиянам, которые думают, что их это не коснется, они какие-то вне призыва. Давайте просто напомним, как у Владимира Миротворца все идет по плану. Он два дня назад, или за день перед встречей африканских друзей, наших общих, размышлял на тему мобилизации и нужен ли им Киев. Как-то тут нельзя одновременно быть Путиным-миротворцем и Путиным этим громовержцем, или кем он там себя строит. В общем, тут надо Владимиру Владимировичу как-то собраться.
Спасибо, Роман. И тут какое-то такое тревожное заявление сделал Джо Байден. Я Виктора попрошу, чтобы он его, на основании чего он предположил, Джо делает такое, президент США делает такое заявление, он назвал реальной угрозу того, что российский президент Владимир Путин отдаст приказ применить в ходе войны в Украине тактическое ядерное оружие. Слова Байдена были сказаны в понедельник на встрече со спонсорами его избирательной кампании в штате Калифорния, передает агентство Reuters. Когда два года назад я говорил, что обеспокоен тем, что река Колорадо может пересохнуть, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Также на меня смотрели, когда я говорил, что обеспокоен тем, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие. Но это реально, сказал Байден. Он не уточнил, на основании чего сделать заявление, но тогда же он подверг резкой критике размещения России тактического ядерного оружия в Беларуси, назвав этот шаг абсолютно безответственным. Как вы считаете, почему у него появилась эта тревога? На каком не на ровном ли месте она возникла? Почему он так стал заявлять?
На мой взгляд, она не появилась, она была там всегда. Как и у многих, кстати, кто смотрит на этот конфликт со стороны и вообще анализирует геополитическую ситуацию в мире. Почему она была там всегда? Ну, смотрите, Россия, она перешла давно уже, кстати, из стадии тоталитарного государства, государства авторитарного. Поэтому очень много лежит в руках, очень много сил сконцентрировано в руках одного человека. И человека явно не совсем психически здорового, так как мы видим в последнее время. Поэтому, когда вот вся полнота силы, вся полнота власти сконцентрирована в руках одного человека, не очень адекватного, мягко выражаясь, тогда шансы есть на все. Ну, я думаю, многие видели крысу, которую загоняют в угол. Она начинает там совершать непонятные поступки, прыжки, визги и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что да, хоть и небольшие, но шансы на применение тактического ядерного оружия, к сожалению, есть. Все западные лидеры и украинское военно-политическое руководство должны это понимать. Шансы небольшие, но шансы есть.
То есть он не то чтобы выказывает новую тревогу, свежую, а просто продолжает эту линию, что он просто продолжает обращать внимание общественности на том, что это может случиться. Не расслабляйтесь. Так получается.
Ну, именно так. Иначе даже, кстати, вот и все поставки западного оружия, в том числе новых модификаций западного оружия, шли бы намного быстрее, если бы таких опасений не было.
Спасибо, Виктор. И, Олег, что вы думаете по поводу этих заявлений? Кажется ли вам, что это такое рутинное предупреждение, знаете, как тренировочные сигналы тревоги? Или что-то новое появилось? Или все-таки белорусская история его больше, чем обычно, насторожила?
Белорусская история, на самом деле, не столько насторожила Запад, поскольку для как раз стран НАТО мало что поменялось в военном плане. Тактическое ядерное оружие из Калининграда приблизительно то же самое, что на территории Беларуси. Либо морского базирования, либо воздушный запуск также мог бы производиться. Соответственно, тут ничего не поменялось на карте Европы с размещением потенциальным, поскольку еще по данным украинской разведки оно не поступило на территорию Беларуси, тактическое ядерное оружие там. Но здесь другое. Здесь скорее Россия закрывала для себя две задачи. Первое, чтобы пограничье с Беларусью не превратилось в линию фронта для России. На первом этапе войны и даже частично на втором для России эта вероятность оставалась как бы со знаком «плюс» возможности пугать Украину тем, что будет вторжение на Киев с территории Беларуси повторное, то где-то уже как полгода, даже можно сказать чуть больше, для России наоборот, теперь это направление стало слабостью. Это условно как ситуация, когда можем сравнить Вторую мировую войну и ситуацию на Балканах, когда итальянская армия должна была захватить Грецию и, в общем, дальше продвигаться, а получилось, что они очень сильно там загрузли, и, соответственно, из части решения итальянские войска стали частью проблемы. Вермахту пришлось перекидывать часть своих частей. Теперь уже для спасения фронта, который посыпался там. И, соответственно, тут же также и для России. Беларусь на сегодняшний день это слабое место, и вероятность того, что это может быть воспользовано теперь Украиной. Ведь Украина все равно скованы войска, здесь находятся на северной границе. А для России нет сейчас возможности оттягивания большего количества и ведения боевых действий на таком длительном фронте. Поэтому тактическое ядерное оружие на территории Беларуси – это из серии «Если Украина перейдет границу Беларуси, то тактическое ядерное оружие будет применено». Ну, по территории Беларуси им стрелять в России куда легче. Это с одной стороны. С другой стороны, это месседж Китаю был на поднятие ставок. Ведь Китай отказался от военного союза с Россией и отказался помогать России в агрессии против Украины, в частности, поставками вооружения. И для Китая это очень болезненный вопрос, когда начинают поднимать вопрос ядерного оружия. Ведь Китай пуповиной все равно связан с Россией в этой войне. И, соответственно, передвижение России ядерной фишечки на поле Беларуси — это возможность теперь в ответ Западу, условно Соединенным Штатам, взять и переместить такую же ядерную фишечку где-нибудь в районе Тихого океана. И, соответственно, куда-нибудь поближе к границам Китая. Оправдывая, в частности, это показывает, как реагирование на действия России от лица вот этого недемократического блока. Ставя Китай в довольно-таки сложное и щекотильное положение, в котором Китаю необходимо оправдываться теперь, что они не помогают России. И вот сейчас Байден, который упоминает тему ядерного оружия снова, я думаю, что это продиктовано несколькими вещами. Первое — выборы. И еще раз выборы. Байдену необходимо продемонстрировать, что он серьезный, сведущий политик с стратегическими взглядами, который прозорлив. В отличие от Трампа, который сумбурен, который эмоционален, который нестабилен. И, в общем, Байден, вот как говорил относительно реки 2 года назад, а все думали, что он сошел с ума, а оно произошло. Вот и относительно ядерного оружия он говорит. Это какой вызов, который стоит перед Соединенными Штатами? Точно ли готовы пустить Трампа к власти, когда такие вызовы стоят перед американским обществом и нацией? Это технология. Во-вторых, я бы поискал бы здесь и чуть-чуть конспирологической версии, и пока как предположение и гипотезу. Но я думаю, что в ближайшее время мы увидим либо подтверждение ее, либо наоборот. Тогда это останется исключительно моими персональными политологическими галлюцинациями. Это происходит в догонку к встрече Блинкена в Китае. И в частности, встречи на уровне Си Цзиньпином. Какая повестка была? Повестка была об общих интересах, вызовах перед миром, в которых ответственность и Китая, и Соединенных Штатов ощущают эти два государства за собой перед миром, стабильность и всего прочего. Переводя с дипломатического языка, про правила игры. И в частности, то, где интересы сходятся. И по мнению, по коммюнике официальному, сказано, что все прошло достаточно конструктивно. Не могли ли Китай и Соединенные Штаты, которые обе страны заявляли неоднократно, что применение ядерного оружия для них является неприемлемым, и более того, неприемлемым является даже угроза применения ядерным оружием, договориться о том, какая будет совместная реакция в случае, если Россия действительно применит ТЯО. И не могли ли они договориться и донести по закрытым каналам эту согласованную позицию в Кремль? И, соответственно, Байден, который сейчас актуализирует ядерную тематику, он прекрасно знает, что у него там на горизонте может быть геополитическая победа. В случае, если какой-то слив произойдет, либо если что-то еще, либо если Россия так и применит, то Байден все равно будет наконец сильной реакцией и с тем, что он сделал все для того, чтобы не допустить подобного безумного шага со стороны России. Я скорее вижу в этом вот эти пояснения. Такие. Первое — это самоочевидно, а второе — думаю, что пока что это гипотеза.
Спасибо, Олег. Очень интересно то, что вы сейчас сказали. У меня сейчас будет обращение к зрителям нашего YouTube-канала. Дело в том, что в повестке нашей сегодняшней передачи была еще одна история. Сразу хочу сказать, что я эту историю сниму и перенесу на четверг, потому что у нас должен был быть один гость, который серьезно мог прояснить какие-то моменты этой истории. Просто я пишу в двух словах, что оказалось, что на одной скамье подсудимых в Москве с Алексеем Навальным сидит человек, о котором никто из нас не знал. Мы не знали его имени, у него красивое имя, Даниэль Холодный, такое артистическое. Он был техническим директором канала «Навальный Лайф», но поразительная история тем, что он вместе с Любовью Соболь, это было еще до войны, сумел бежать, уехать, эмигрировать в Литву. Он сумел, но потом не сумел там остаться, не смогли помочь ему по каким-то причинам его товарищи, по каким они пока нам не отвечают или отвечают очень грубо, как Леонид Волков. Мы попросили его объяснить, почему он вернулся в Россию, тем более вот уже война и уже сажают. Он сказал, что он не его пресс-секретарь, этого человека, который сидит сейчас на скамье подсудимых. С марта 22 года он арестован, и сейчас они прямо вот вдвоем с Алексеем Навальным обвиняются в экстремистской деятельности. Ему светит, этому парню Даниэлю, до 10 лет, а мы как-то о нем вот не слышали. Мы всю эту историю хотим как следует для вас прояснить. Мы уже попытались сегодня. У нас есть сюжет, у нас есть гость, который мог бы пролить свет на какие-то детали, но мы это переносим на четверг. На четверг будет больше информации об этом человеке. И продолжаем разговор сегодня на военные темы. Роман, ваш ответ Чемберлену, это называется, ваш ответ Джо Байдену, не слишком ли он нагнетает. И еще хочу вас спросить вот о чем. Ну, ваши друзья бывшие, это я шучу, конечно, не друзья, но ваши бывшие, которые стоят в, не знаю, как их назвать, которые стоят в эфире федеральных шоу, собутыльниками не назовешь. Ну, Роман, подскажите, как их назвать, ваши... Собутербродники, вот, собутербродники ваши. Вот. Они никак не определятся, как им подавать вот эту всю ядерную хрень. Они, извините за выражение, то они говорят, давайте бомбить завтра, то сегодня я смотрю это шоу 60 минут, в котором пытаются осуждать Караганова, который вдруг вот заявил, что нужно в Европе показать ядерный удар. Но ему говорят, что только Путин может показывать эти удары и грозить ими, а мы не имеем права. Какова повестка все-таки, вот второй вопрос, первый вопрос, не погорячился ли Байден, а второй вопрос все-таки, какова их линия на предмет пугать Украину этим ударом или не пугать Украину? Или оставить это на Владимиру Путину для его развлечений на форумах?
Ну, у него там есть люди, которые уполномочены пугать Украину, типа Караганова. Но в целом, раз вы вспомнили моих старых друзей, то я зацитирую Олю Скобееву, которая недавно сказала такую интересную фразу, а потом ее неоднократно повторила, что нас варят как жабу или как лягушку. И я вот хочу продолжить мысль Виктора, который сказал, что угроза применения ядерного оружия во многом является причиной, почему Украине достаточно порционно и последовательно поставляют оружие. Не так сразу, как бы нам хотелось, и хотелось бы в это контрнаступление вступить уже с F-16. Я вспоминаю один разговор с американским журналистом, который рассказывал оф-рек с американскими военными представителями после, соответственно, начала войны и заседания встречи с Джозефом Байденом. Кто-то может подвергнуть эту информацию сомнению, но, скорее всего, так оно и есть, потому что на этом мероприятии, сразу после полномасштабного вторжения, Джозеф собрал своих военных и сказал: «Мы великая страна, и мы будем решать две задачи в следующем порядке. Задача номер один – не допустить ядерной войны. Задача номер два – помогаем Украине всеми возможными средствами». И, судя по всему, оно в это все укладывается. Так вот, сколько бы, как вы заметили, мои бывшие друзья на программе «60 минут ненависти» или «60 часов ненависти к Украине» не рассказывали о том, что контрнаступление Украины остановлено, но при всей сложности ситуации и потере нескольких леопардов, что происходит на земле? Значит, Джозеф не экономит на боеприпасах для Украины. Джозеф, я так говорю о коллективном Западе. Наша артиллерия стреляет нон-стоп, Причем мы атакуем в первую очередь позиции, где находятся российские мобилизованные. Ну, очевидно, кто-то подумал, что России должно быть больно от этого вторжения. Они должны плакать и говорить на улицах, зачем нам эта Украина нужна в принципе. Но факт остается фактом, что у нас есть потенциал, у нас есть оружие, у нас есть боеприпасы. Например, парни, которые управляют хаймарсами, обычно говорят следующее. Если раньше было так, есть цели, было целое заседание, масса людей в генеральских погонах сидели в своем бункере и говорили, и размышляли, кому же достанется этот Хаймарс, потому что это является ли это приоритетной целью, то сейчас вопрос стоит по-другому. Те, кто ими управляет, говорят, давайте координаты, будем мочить всех. Так вот, возвращаемся к ядерной бомбе. То есть планомерно российские оккупационные войска уменьшаются в количестве на территории Украины. И, соответственно, мы сразу вспоминаем Путина, который размахивал своей ядерной бомбой на Питерском экономическом форуме. И сейчас, после того, что они здесь сделали, после набора военных страшнейших преступлений, после подрыва Каховской ГЭС и так далее, после, все же видели видео с Бахмута, чем это отличается от применения ядерного оружия. Сказать уверенно, что он этого не сделает, потому что не сделает, это из области или да, или нет, 50 на 50. Военные исходят из худшего варианта. И, насколько мне известно, украинская армия точно некоторые подразделения были оснащены Соединенными Штатами соответствующими и препаратами, таблетки есть специальные для вывода этой радиации, и так далее, и так далее. То есть эту историю рассматривают серьезно. И, с одной стороны, все думают, что вроде бы как это алогично, это же безумие. Но давайте скажем прямо, вторжение в Украину – это и был этот безумный, алогичный шаг. Поэтому, мне кажется, мы должны, конечно, выслушивать все мнения, но когда президент такой большой страны об этом говорит вслух, то, знаете, он же нам тоже говорил, что Путин обязательно нападет. А мы не все верили ему. И я думаю, что это как раз та ситуация, где лучше перестраховаться, и соответствующие меры принимать в первую очередь на дипломатическом уровне, а если придется, на военном, это тоже понятно. Ядерная война нас не остановит.
А вот, Роман, вы знаете, я сегодня по чистой случайности, что-то искала, не по чистой, конечно, случайности, открыла сайт службы внешней разведки Российской Федерации. Там последняя новость у них стоит. Нет, я точно помню, что я что-то искала, но там не нашла то, что я искала, зато нашла последнюю сегодняшнюю новость, что Украина готовится по сведениям разведки применить грязную бомбу на территориях, видимо, приграничных или что-то в этом роде. Вот таким сообщением, вот таких сообщений нужно пугаться, что Украина хочет применить эту грязную бомбу опять 25-й
нужно,
раз?
Нужно использовать все сигналы, нам должно оценивать и анализировать всю информацию. Я просто напомню, вот если кто-то опять же погуглит, прости Господи, почему я это все помню? Так вот, буквально 3 недели назад ФСБ уже сообщала о том, что прилетели украинские маленькие самолетики с этой грязной бомбой, и всех они задержали. То есть, понимаете, они вот все время рассказывают, что вот у нас есть что-то, что дает нам право убивать украинцев. И тут и грязная бомба, тут у нас и американские комары, или украинизированные. В общем, комары очень опасные, которые убивают российских солдат. То есть к чему они все подводят? Они это подводят к тому, что вот они нанесли нам или хотят нам нанести неприемлемый урон, и поэтому мы можем использовать ядерное оружие. Но, понимаете, истории про боевых комаров, они кроме какой-то такой странной улыбки не вызывают.
Да, комары-то вызывают, а вот такие истории про то, что вот они вот-вот применят, они, тем не менее, все-таки настораживающие и слегка пугающие. Мало ли, что им стукнет. В какую голову? До свидания.